Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в Екапилсе. Четыре мои предыдущие программы были посвящены Екапилскому Свято-Духову мужскому монастырю. Там я и познакомилась с героем, к которому мы с вами отправимся сегодня. Это было в конце июля, на празднование в честь иконы Божьей Матери Екапштадтской. Под навесом, а тогда была ужасная жара, стоял высокий и могучий человек в черной длиннополой рясе, сверху похожий на однобортный кафтан. Он был с большой окладистой бородой, раздвоенной на конце, и отличался выправкой и статью, полной достоинства и даже величия. Похоже, что человек этот сошел с фотографии конца XIX века, где стояли в ряд благообразные русские купцы, а все они были из старообрядцев, народа свободного, предприимчивого, работящего. Оказалось, что этот человек действительно старообрядческий, но не купец, а священник, отец Василий Волков. К тому же он давно знаком с наместником монастыря, игуменом отцом Макарием, еще с тех времен, когда того называли Максимом Кирилловым. Учились вместе. Мы сразу договорились о встрече. И вот, правда, уже осенью я приехала в Екапилс. Интересно, что церковь отца Василия находится в противоположном от монастыря конце улицы Бриубас. Правда, еще немного надо свернуть направо. И похоже на простой частный дом за калиткой. Дом обходим с тыльной стороны. Здесь нет забора. А в прихожей подвешены в ряд от большого к меньшему колокола.
Ой!
Пять колоколов. Красивые какие. Какая красота у вас тут.
Ну, потихонечку, с Божьей помощью. С 6-го года мы здесь, 2006 года. Небольшой домик, вот там, где ступеньки, видите, туда. До туда был только домик, это все остальное пристраивали, прилепливали здесь.
Сами, да?
Да, сами. Своими силами. Такая получилась небольшая домовая церковь.
Я искала церквушку с куполом. Да. А оказалось, что нет.
У нас домашняя просто церковь, да, да.
На самом деле на доме есть маленькая маковка, только я ее не сразу заметила.
Потому что мы взяли домик тогда был, участок земли, мы взяли в ипотеку, платим ипотеку еще до сих пор. И потихонечку вот строим, делаем, да.
Ой-ой-ой.
Ну, такие времена. Раньше были люди, знаете, жертвовали землю, жертвовали строительные материалы. А сейчас, как мне сказала архитектор Людмила Крышнина, в наше время строят церкви либо миллионеры, либо идиоты.
Да, ну вот. Вы самокритичны.
Ну да, потому что я просто знаю на своем опыте, что это непросто. А другое дело, когда ты приходишь уже, служишь на готовое место, там ремонт, и то сложности у людей есть. Особенно если здания церковные большие, а приходы небольшие, то собрать копейку для того, чтобы там окна поменять или отопить даже, покрасить что-то, починить крышу, то очень сложно, без поддержки. Но если памятник архитектуры, скажем, старые строения, исторические памятники архитектуры, то есть фонды, и государственные, и европейские, то там помощь есть. А когда ты начинаешь с нуля, это твоя инициатива.
Ну, у вас никакой помощи нет, конечно.
Нет, сами, своими силами. Ну, с помощью верующих людей, кто желает.
А много здесь староверов?
Староверов-то здесь много. В принципе-то и город основывался в 17 веке. Еще до раскола здесь жили.
До раскола даже.
Православные,
да?
Христиане здесь жили. Здесь деревня Брода недалеко. Считается там, что уже при Иване Грозном бежали они. То есть это 16 век. Опальные.
От Ивана-то и можно было бежать.
Да. Это статус города здесь в Екапилсе. 1670 год. Как раз время раскола церкви. А так, православные христиане здесь жили значительно раньше, о чем свидетельствуют раскопки. Даже вот у меня один человек принес крестик, он датируется 12-13 век.
А,
да, Новгородчина.
Ничего себе.
Да, нашел на берегу Даугавы, за городом. Поэтому Понятно, что были здесь торговые.
И крестик такой вот по древнему образцу. Да,
да? Древний образец.
Потому что, как правильно называется, это же называется не старообрядчество, а называется древнее.
Ну, древнее православие. Даже был получен нами документ от Латвийского университета, кафедры теологии, что нас назвали как староправославные.
Ага.
Гайцпарес Тетие. Потому что город, когда основывался, вот тот же Екапелс, мы молимся и служим так, по тем же самым книгам, как служили вот здесь в 17 веке и молились. В том же монастыре изначально проводилась служба, вот как мы молимся.
О чем свидетельствует? Монастырь все основали все-таки староверы.
Ну, это...
Можно сказать, да? Ну, то есть как бы до раскола.
Видите, тоже во время раскола не было такой возможности у патриарха или царя снабдить все монастыри и приходы новыми книгами. Все-таки книги в то время стоили дорого. И поэтому служили по старым. Да? Я сам видел в монастыре уже лет 20 назад книги дораскольные на хорах. Были. То есть, значит, они там сохранились не просто так.
Да? Это были те книги, которые еще идут от крещения Руси, да?
Ну нет, издавались, редактировались.
Ну, в принципе, тексты.
Да, потому что современный, даже не каждый священник или клерошанин прочитает те тексты, по которым читали, там, например,
да.
В 11, 12, 14 веках. Что-то попроще, даже Острожская Библия, человек, который, или Елизаветинская, он там, знаете, буквы вместе, шрифт особый. Вместо твердого мягкого знака О, Е буква, такая хамония была, да, то есть и в речи, и в пении, тоже церковном. Когда пели, например, не «Христос спас», а «Христосо со пасе», «Христосо воскресе изо мертвихо», «Сомерте», «Сомерт поправо», «Исущимо во гробехо живото дароваво». Так вот и говорили, так и пели даже. Служили по дореформенным текстам, так скажем. И на территории Латвии.
Помолюсь. Гласом моим ко Господу помолюся. Господь тебе спаси меня.
Для чего нужна реформа? Я так поняла, что старая церковь не была как бы в подчинении Константинополю. И они...
Да,
провели реформу, она была самостоятельной, и провели реформу, и она стала подчиняться Константинополю. Вот в этом смысл или нет?
Реформу проводил патриарх Никон,
да.
При патриархе Никоне. Они хотели унифицировать вообще не только книги, но и старые обряды, сделать их схожими с греческой церковью. А на тот момент греческая церковь уже постепенно тоже реформировалась, у нее появились свои чины, свои обряды. Вот есть же поговорка «чужой монастырь со своим уставом не лезет». Сколько монастырей на Руси или в той же Греции, и в каждый ты монастырь приедет даже сегодня, там будет свой особый устав, свой особый чин в службе, в каких-то там нюансах, и свои порядки будут. А здесь разные государства. Сколько веков прошло, когда приняли? И когда принимали-то на Руси христианство? Понятно, что Константинополь, книги и пение, и первые священники были, и богослужение даже на Руси было на греческом языке первоначально. В то время не сразу же было, как сегодня, напечатал книги, пожалуйста. Но старались на Руси сохранить то, что приняли от греков. И проблема была в том, что греки к 17 веку, ну, конечно, значительно раньше, там за пару веков еще до раскола русской церкви, греки уже... На Руси считали, что греки пали, потому что их книги издавались уже в Венеции. Считалось, что там уже есть влияние западной католической церкви. Но раскола между русской и греческой церкви официально не было тогда. Но разнились в обрядах, в чинах. И известно, что греки, конечно, они удивлялись, приезжали, когда на богослужение в Россию, Русь. Тогда просто у них ноги
Московье,
болели.
Наверное.
Да. Ну, Московская, Киевская Русь, куда бы ни приезжали, у них ноги болели и спина от этих богослужений. Они не могли выстоять. Для них, то есть, уже были послабления, понимаете.
А у вас вы тоже, вот смотрите,
ну, есть лавочки, есть, ну, для пожилых людей, для тех, кто устал.
А много людей приходит?
Очень по-разному. Особенно вот сейчас, после пандемии, когда был контроль и ограничения, то стало, конечно, людей заметно меньше не только в нашем приходе, ну, не меньше их вообще, а меньше приходить на богослужение, но и в других конфессиях. Это я с другими представителями разговариваю, тоже у них там мало бывает. И в монастыре, и у католиков, ну, побольше там бывает, но все равно, сколько было раньше, говорят, людей в 2-3 раза меньше приходит. И еще, конечно, проблема, что уезжают зарабатывать на хлеб насущный люди. Молодежь приезжает, покрестит детей, опять уезжают. По всему свету сейчас разъехались. На бумаге их много, прихожан. На службе бывает, что и пару человек бывает, да, воскресный день.
И печаль мою пред ним возвещу.
Такие прекрасные иконы собрали. Это старообрядческие все иконы или это разницы нет?
Нет. Есть некоторые. Вот, например, эти две иконы. Это из Румынии. Подарок пожертвовали на храм. Это, например, икона Никола Святителя с лампадой, видите. Это подарок митрополита Александра Латвийского. Другие вот эти писанные.
Как они?
Новые.
Они же раньше преследовали.
Ну, видите, преследование-то...
Я так и читала, что в начале 20 века уже не стали.
Преследовала, конечно, там светская власть. А тот же патриарх Никон, который идея была реформацию провести, он же сам был на Великом соборе в Москве, лишен сана. И проклят вместе со старообрядцами, понимаете? Да. Тот, который против них. Да, тот же Никон там получил свое. И сам потом он уже перед смертью, перед своей кончиной, считал, что безумие было с его стороны затевать реформу. Реформа в церкви была всегда. Исправлялись книги. Не бывает так, чтобы не издать книгу без ошибок на любом языке, а тем более богослужебную книгу. Бывает разночтение. В одном монастыре или там типографии печатали так. Там, например, тельца, а там печатали тельцы. Там писали Давыд, а там писали Давид. Где-то запятая в другом месте. И вот эти разночтения, разногласия на соборах. К соборам приготавливали тексты, их утверждали уже. Но это все проходило мирной обстановкой.
Ну, конечно, не убивать же из-за этого людей.
Да, как протопоп Авакум говорил, наш Христос так не учил. Мечом и огнем.
Да.
То есть, за что людей надо было? Вот сейчас часто бывает передачи по интернету, можно найти про Соловецкий монастырь, как там красиво. Но очень редко говорят о разорении монастыря. Какая там была осада? 8 лет монахи
сопротивлялись
царским войскам. И в итоге, когда все-таки туда проникли, их всех поубивали. Священников, монахов, своих же братьев по вере. То есть, для чего вот это вот было вот жесточайшие такие... Насилие. А позже стали говорить, какая разница, как креститься, 2 перстами или 3? Да хотите вы, молитесь по старым книгам, только оставайтесь в лоне Московской синодальной церкви. Какая разница? И сегодня говорят, да без разницы, мы разрешаем и так, и так. То есть для нас, для старообрядцев, это, с одной стороны, приятно, что все-таки пытаются соблюдать некоторые общины старый обряд, старые чины, а с другой стороны... Парадокс, потому что...
Осадочек остался, да?
Ну, то, что осадочек – это парадокс. В 1978, если не ошибаюсь, году или 79-м, Синод Московского Патриархата, там у них был собор, и они сняли клятвы со старых обрядов. То есть получилось так, мы вас побили, и мы вас прощаем.
Да?
А потом сами молятся по старым книгам. Это замечательно. Но для нас не может быть вот таких компромиссов. Мы стоим на своем. Что мы приняли от своих предков? Мы старообрядцы, у нас есть старообрядческие книги. Мы не можем сказать, мы можем и по новым. Сейчас времена поменялись, мы можем и по новым книгам. Можем и по старым. Мы так не можем. То есть мы можем только по нашим книгам. А значит, уже синодальная церковь разрешается. Не всеми, правда, но архиереями, но...
Изведи из темницы душу мою и исповедайся имени Твоему, возвать Тебе.
Свято-Духова церковь и монастырь, они до раскола были тогда, да?
Нет, они попозже построили.
Попозже.
Там же были разные церкви. Там и великомученика Георгия же была церковь.
Да,
там,
да. А я читала, что там при раскопках, вот сейчас там копали, и нашли очень много крестиков, именно старообрядческих.
Что такое старообрядческий крестик?
А он какой-то другой.
Да. Посмотреть, если есть каталоги, каждый век крестик особенный уж отличается. Сегодняшнему староверу показать вот тот крест, который, я говорю, 12-13 век, Новгородская Русь, то он скажет, это не староверский крестик. Хотя это крестик дораскольный, именно древнеправославный. А человек по незнанию, он может сказать, нет, у нас продается такой, особый.
А у вас какой?
Ну, у меня крестик староверский, традиции 18-го, начала 19 века.
Ого!
Да.
Новообрядский священник, он прямо на пузе носит крест большой, а вы нет.
Ну, видите, это появилась традиция только при императоре Павле.
А-а-а.
До этого не носили. И, например, греческие священники современные, они крест не носят тоже. Но если он архиерей, да, он носит и панагию, и крест. А так, на Руси до раскола были известны редкие случаи ношения креста, но крест не носили по улице. Крест одевали во время литургии, на богослужении. А сейчас, в сегодняшней практике, и у старообрядцев есть, тоже носят кресты, тоже уже вкоренилось. Кто-то может, если правду архиерею сказал, он может креста не увидеть. наперстного, так называемого. Тут все зависит. Вот я, например, служу уже будет скоро 20 лет как священником. То нету его, но он есть нательный крест. Есть крест служения церкви, сан священника. Этого достаточно. То есть это не умаляет сан священника.
Ну да.
Ни в коей мере.
Я читала, что у старообрядцев было движение поповцев и беспоповцев. Так вы, значит, к поповцам относитесь?
Совершенно верно. Ведь раскол церкви 17 века разделил не только на два лагеря новообрядцев и приверженцев старой традиции, старых обрядов, старых чинов, но и в самих этих двух разделениях основных были тоже деления. У новообрядцев даже больше, можно проследить все это. И сегодня мы видим, сколько делений у новообрядцев. И у старообрядцев были деления два основных – это на приемлющих священство и на неприемлющих, ищущих еще. Среди них тоже были разделения, от кого можно принимать священников, от кого невозможно принять священника. И среди тех, кто искал священников, тоже очень строго подходили к этому вопросу. Нельзя было просто взять священника новообрядческого, если, допустим, он был неправильно с точки зрения старообрядцев крещен, не был он крещен погружательно, то его не могли принять как священника.
Обязательно надо погружаться
обязательно
полностью?
Обязательно должен был погружен.
А простые люди как?
То же самое.
Где вы крестите тогда?
И в реке, и в реке, и в море, и в купели, и здесь в храме.
А купели у вас какая-то
есть,
должна
вот, там, например, там маленькая совсем, там две побольше еще. Я в этом году крестил и взрослых, и маленьких, и в храме, и в на
Далгове.
Озере.
А,
да,
на озере?
Да.
Так что... То человек полностью с головой погружается.
Да, да. Видите, крещение – это баптизио, да, переводится, значит, это погружение. Даже некоторые богословы пишут, что это погребение. Понимаете?
Это как
человек умирает,
да, да, да,
для этой жизни и рождается для новой. Поэтому троекратно – это в честь Святой Троицы и погружается, погребается. И когда встает, это как вот воскресает. Поэтому и младенцев, и взрослых должны в церковь погружать. Потому что есть 50-е апостольское правило, что если священник или епископ не крестит в три погружения, то есть его нужно лишать сана и выгонять из церкви вообще-то, согласно апостольским правилам. Поэтому относились очень строго, можно ли принять того священника, а кто его рукополагал, был ли он сам крещен погружательно, а кто крестил этого. Вот сейчас бывает ситуация, приходит, а говорит, а батюшка вот в новообрядческой церкви крестил погружательно. Я говорю, ну это замечательно, а сам батюшка как крестил?
Да, да, да.
Потому что есть очень по-разному. Для нас это важно. А в новообрядческой церкви допускается и так, и так.
В новообрядческой тогда голову просто или как?
Ну, младенцы, например.
Младенцы, да.
Ставят купель, поливают там сверху головку, сердце так немножечко. Ну, очень разные священники. Как-то проходил в Москве какой-то семинар или круглый стол был там именно синодальной церкви. Уже давно это было, там лет 15, может, назад. На одной улице в Москве три храма синодальной церкви, да, новообрядцев, как мы говорим. В одной крестят исключительно поливательно, а во второй церкви, они рядом, во второй церкви крестят и погружают. Погружательно и поливательно. А в третьей церкви исключительно погружательно.
Интересно.
Да, но это интересно, но все-таки такой раздрай не должен быть. Есть устав, есть канон. Понятно, когда человек находится в реанимации, в каких-то таких случаях, знаете, то можно его и покропить. И, конечно, Господь примет. Да, если человек отходит ко Господу, приняв такое клиническое крещение, можно даже так назвать, есть такой термин. Но в правилах написано и в традициях, что если он исцелеет, то есть выздоровеет, то его нужно паки поставлять в купель. И все по обычаю над ним творить.
Есть тебе, Пресвятая Богородица, Дева, неизрече
вопросу от поповцев и беспоповцев. Туда беспоповцы, основная их масса, не принимали священников уже нового поставления вообще. Потому что считали, что священников, которые были поставлены до раскола церкви, синодальная церковь убивала, гнала, они умерли. И уже от этих новых священников, что у них отсутствует благодать, нельзя принимать таинство. И службу у них стали совершать выбранные люди, наставники. Ну, выбирали грамотного из клирошан и наделяли его правом крестить, исповедовать. Нужды ради такие есть ситуации, когда можно с страха ради смертного и родному отцу крестить ребенка, допустим.
Ну, я, кстати, вот с некоторыми разговаривала в Латгалии, и вот они были такие. Они говорили, мы не священники, а мы так
да.
здесь
старости. Я сам был наставник.
Да?
Да. Ага. До 2006 года, с 2000-го.
А потом?
Стал священником. Я перешел к старообрядцам, приемлющим священство. Меня ага. рукоположили. И часть прихода также приняла таинство, миропомазание, причастие.
Это вот Гребенщиковская община в Риге, это как раз...
Это беспоповцы.
Беспоповцы, но там же церковь.
Нет, это не церковь.
Как интересно. Как,
вообще, мой дед, Царствие Небесное, Петр Самсонович, когда я ребенком говорил, что я пойду в церковь сегодня, он говорил не в церковь, а в моленную.
А да. у вас тоже моленная?
А у нас домашняя церковь. У нас церковь, у нас есть алтарь, у нас есть престол, у нас есть мощи. Вот сегодня память Дады, Гавидая и Каздоя, персидских мучеников, у нас престоль их, частички их мощей, сегодняшняя, которая память. Да. И для того, чтобы служить литургии, у тебя должен быть антимисс, в котором есть частицы мощей, ну, мучеников или великомучеников. Без них служить литургии нельзя. И если есть алтарь, то это храм-церковь. Она может быть соборная, кафедральная, может быть домашняя. А если нет алтаря и престола, то это часовня, моленная.
А куда эти двери выходят? Там такой свет.
Там окошко, потому что в алтаре. Там престол, там крест, там Евангелие. Вот там о чем мы говорим.
Это на восток, да?
Да. Это во время службы открывается. Это царские врата, это диаконские двери. Когда начинается вечерня, то священник стоит и молится перед царскими вратами закрытыми. Воспоминание того, что Адам был выгнан из рая и плакал и рыдал перед райскими вратами. Сокрушался о том, что вот, чего он лишился, да? А потом уже отверзаются врата, и служба так.
Ну вот для меня староверы, не то, что там они крестятся как-то по-другому или что, для меня главное отличие было то, что они не пьют, не курят, работящие, такие все солидные, и очень-очень как бы соблюдают вот эти свои домашние регламенты. Сейчас так же?
Нет, к сожалению, на территории Прибалтики после двух мировых войн, после коллективизации исчезла такая вот трезвость. Особенно вот когда и Советский Союз развалился, то люди потеряли работу, колхозы распались. И приходилось еще мне совсем там, как говорится, отроком регулярно ездить на погребения, когда людей травили, знаете. Был тогда этот спирт-рояль и так далее. Да, вся эта паленая алкогольная продукция. До 50-х годов, можно сказать так, что практически не употребляли. Мало. Это Прибалтики. В других странах, я могу сказать, например, в Америке, там есть общины, где за баночку пива могут отлучить на несколько недель от молитвы. Если увидят, что ты выпил баночку пива, тебя на молитву не пустят. Так называемые старообрядцы часовины, вот у них это есть. Или если придет мужчина без бороды на службу, его под локти подымут и вынесут во двор. Скажут, иди. Или пошутят, одень платочек, если пришел на службу, если без бороды. Там практически все мужчины с бородами старообрядцы в Америке. Казалось бы, Америка. Но там, на самом деле, сильная традиция часовенных и сильная традиция поповцев со священством.
Хорошо, а до раскола люди так же и вели себя? Не пили, не курили? Ну, курили, наверное, не было тогда.
Видите, при Иване Грозном...
Непонятно вот это вот тоже.
За курение и нюхание табаку вырывали ноздри. Желание покурить было не у многих.
Подождите, ну раз тогда...
Но только за это было наказание.
Табака-то же не было.
Тогда. Был табак. При Иване Грозном, да, было наказание.
А пьянство?
Пьянство при Иване Грозном тоже было, о чем свидетельствует собор Стоглавый, где особенности говорится о монастырях, куда приходят не спасаться, подвязаться, да, а вот, как знаете, как в пансионат. И там все есть, знаете, в монастыре-то, как в монастыре без вина-то. Как литургию же надо служить, надо вино. Да, поэтому как без него все.
А вы тоже с вином служите?
На вине, да, да. Вино обязательно, вино и вода. Причащаешь, ну понятно, что там в разумных должно быть пределах, там же ложечкой подается, капельки.
Но все равно капли. Такого жуткого пьянства, наверное, не было.
Ну, крепкие алкогольные напитки продавались в аптеках в то время.
Да.
Понимаете, это как лекарство использовалось. Такого не было. Ну вот по свидетельству, например, моего бывшего духовного наставника Харлампия Тимофеевича Данилова, он был несколько раз перед расстрелом, перед висельницей во времена Второй мировой войны.
Сколько же он?
Ну, он был 21-го года. И вот он говорил так, когда немцы уже уходили, поняли, что они войну проиграли, они сказали, мы вас победим спиртным, алкоголем. Понимаете? Есть такие народы, которым нельзя и каплю принимать, потому что они просто вымирают. Вот, например, в Америке.
Индейцы, да. И чукчи тоже.
Чукчи, ну, территория, да, России.
Ханты.
Для них это просто, это невозможно. Для них это сильнее, чем для простых людей какой-то наркотик. То, конечно, сегодняшний очень большой бич. И принимали, но каялись. Если бы не было этих грехов, то в потребниках старинных, там, 16-17 века, не было бы вопросов о том, что человек, может быть, там напился и изблевал, или переел, и тоже срыгнул, ему плохо стало. Не было бы этих вопросов, если бы не было этих грехов. Не запрещено употреблять вино, говорит Иван Златоустый. Вино же использовалось как септик на раны, как лекарство. Вино и масло обрабатывали раны. Заключенным в тюрьмах, особенно, скажем, там Римская империя, они могли там совершать литургию в тюрьмах, потому что им давали вино и хлеб. Им было достаточно. А воду, была проблема с водой питьевой. Им легче было дать вино. И считалось, что просто чистое вино пьют варвары. Даже на службе, на литургии, вино разбавляется с водой. И это полезно. Даже употреблять здоровье, ну, в умеренных количествах, вино разбавленное с водой.
Ну, просто воду не умели очищать, и поэтому ее как бы очищали. Вино же, это, можно сказать, знаете, уксус.
Вы знаете, старобрядцы в Румынии, когда им говорят, ну, у них же виноградники свои.
Да,
да. Они говорят, да что ты говоришь, я в вине родился. Да. А воду пускай гуси пьют. Понимаете? Это для них, ну, нормально. Зависит от человека. Человек может взять нож и убирать урожай, заготавливать продукцию какую-то. А может взять нож и идти...
Резать людей, да?
Да.
Значит, мое размышление неправильное, потому что я думала, вот если бы остались старообрядцы, не было бы реформы, то, может быть, такого пьянства не было бы на Руси жуткого, повального.
Моей супруге бабушка Анна Евграфовна, Царствие Небесное, рассказывала, как ее отца, Евграфа Ильича, на вечеринке пытались заставить выпить водку. Мальца, Рязанский район. Он отказывался. Так они его, ну, держали, руки залили и катали по полу, чтобы он проглотил.
Ужас.
Да. Были и такие, кто наотрез отказывались это употреблять. И он выдержал и выплюнул это потом. И он до конца своих дней мог бальзам, который называл, ну, не мог выговорить бальзам, почему-то он называл, как она рассказывала, обезьян. Маленькие такие рюмочки и наперсточки бальзам принимал чуть-чуть. И то вот, если там гости пришли какие-то. Очень по-разному. А вот я говорю, что когда после Второй мировой, особенно войны, и после коллективизации, когда у людей отбирали, знаете, все это же трагедия. Люди жили веками уже там. У них все было нажито. У моих предков тоже отобрали все.
Из глубины возвал к тебе, Господи, душа моя на Господа.
Упала душа моя на Господа. Христе спаси, помилуй.
Так вот, к вашим предкам. Да. То есть ваши предки уже здесь испокон веков, как я поняла.
Да,
Латвии,
по отцовской линии, да, испокон веков. И по материнской линии из Литвы, староверы, да. То есть и были наставниками, и клерошанами.
Мы здесь. То есть вы с детства уже в такой среде жили, да?
Да.
Уже с детства знали, что будете священником или наставником? Или как?
В детстве я, может быть, где-то до 90-го года даже крестик не носил. Ну, только у меня младенческий от крещения был, такой алюминиевый оставшийся.
С какого вы? С 80-го?
Рождение? Да. 78-го. В школах запрещали, когда я учился носить крестик.
Пионером были?
Был пионером, да.
И комсомольцем?
Нет, комсомольцем не успел.
А, ну да, как раз.
Пионером успел побывать. Но вот крестик, я видел, как обижали и мальчиков, и девочек моих, одноклассников, которые носили крестик. Видел, ну, было неприятно, но хочет он пускай, что хочет. Кто-то ключ носит на шее, кто-то крестик. Ну, зачем так вот обижать? Вот одна женщина приходила недавно, крестили ей внучку. Ей уже за 60, и она с обидой говорит, что ее вот крестик сорвали и выкинули в унитаз, да, в школе. Поэтому я рос среди старообрядцев, слышал какие-то разговоры, видел какие-то обычаи. Но чтобы меня кто-то водил, заставлял, до 90-го года этого не было. Опасались. В первом классе у меня учительница оставила после уроков, потому что я не мог выучить. Тема там была, значит, Бога нет, Гагарин летал в космос. И вот, а я не мог почему-то это выучить, я просто не понимал. Она меня оставила после уроков.
Это прям как из анекдота.
Да. И я, ну, хулиган
был. Может быть, не надо
хулиган был, как и мальчишки все. Знаете, первый класс, что хотелось побегать, а мне тут надо там про космонавтов учить что-то. Да? И она вышла из класса, а я в окошко смотрю и... Похоронная процессия идет, как хоронили в то время, там, с оркестром. Я вот смотрю, не пойму, человек умер, вот его ведут. А тем более у меня у самого там из родственников один умер, там потом дедушка упокоился. Ну, вот задумывался, что это такое, где ты бегаешь, ищешь, где же должен же быть жив. Не можешь, так человек исчез. Ну, вот так ребенку этот. А она говорит, Бога нет. Кого нет? Что мне до этого Бога? Я говорю, я ей, зачем мне про него отвечать? Я такой был, ну, тоже дерзкий немножко. Что, если его нет, чего мне? И вот я выхожу к доске, она меня опять... Ты выучил, да? Выхожу, да. Я опять стою, ничего не могу рассказать.
Что Бога нет.
Да.
А тогда зачем о нем говорить?
Хотя, да, хотя память была...
Ну, нет и нет.
Хотя с памятью проблем не было, слава Богу. Я мог прийти на урок литературы и за перемены выучить стих, и учительница еще меня потом на Олимпиаду отсылала, чтобы я с выражением этот стих рассказал. Но было так. Она мне, учительница, так сказала, что иди, говорит, и спроси у деда своего, есть Бог или нет. А мой дед с ее мужем, они рыбаки были. И я прихожу у деда, Царство Небесное, Афанасий Терентьевич, спрашиваю, дед, а Бог есть? Сам он внук наставника бывшего. Он приходил в 40-е, ставил автомат в угол в Моленной в Литве и молился Богу. Ну, это потом я узнал, мне рассказывали.
Он был в братьях?
Нет, он был в Ястребках.
Это что такое?
Ну, лесных бандитов тогда ловили.
Из тех, кто ловил?
Да. О. Хотя он там был молодой совершенно, 16-17 лет.
Ой, да, да, не понимаю.
И, значит, он говорит, иди к бабушке, я не знаю, есть Бог или нет. Прихожу к бабушке, она говорит, не знаю, иди к дедушке, да, спрашивает. Мы в то время опасались что-то и сказать.
Да, да, да.
Сегодня в Якопилсе мы были в Старообрядческой церкви, где познакомились со священником отцом Василием Волковым, который построил свой храм с нуля. Рассказал нам о различиях в новоправославной и древнеправославной церкви и считает, что хотя в каждом монастыре свой уклад, староверы бережно хранят заветы предков и всегда стоят на своем, следуя книгам и чинам, которые они приняли еще от греков. Продолжение следует. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Нора Мицпапа, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.